В Москве 6 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 27 июля, четверг. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии «Радио Свобода» Надежда Перцева.
И Никита Татарский. И мы сразу же начнем с выпуска новостей, с которым нас познакомит Марк Крутов.
«Радио Свобода. Новости».
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. Израиль понес самые крупные потери за время боев в Ливане. Грузия приостановила военную операцию в Кадорском ущелье. Ракета «Днепр», стартовавшая с космодрома Байконур минувшей ночью, упала недалеко от космодрома. 9 израильских военнослужащих погибли в среду, по данным командования, в боях с экстремистами из группировки «Хезболлах» у селения Бинт-Джбель на юге Ливана. Это самые крупные потери Израиля за время операции против «Хезболлах», начавшейся после похищения 2 солдат и убийства 8 израильтян в результате нападений боевиков. Север Израиля в среду вновь подвергся массированному ракетному обстрелу. Ранены десятки людей. Руководство «Хезболлах» заявило, что зона обстрела израильской территории будет значительно расширена. Участникам состоявшейся в Риме международной конференции по урегулированию израильско-ливанского конфликта так и не удалось достичь какого-либо соглашения по прекращению огня. При этом все призывали к перемирию в зоне конфликта, говорит министр иностранных дел Ливана Фуад Синиора.
Мы должны вместе добиться прекращения огня, которое позволит сохранить Ливан, вернуть ему его территории, а ливанскому правительству контроль над всей страной.
Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан подчеркнул необходимость выполнить резолюцию о разоружении боевиков «Хезболлах». Он также отметил.
Необходимо искать пути урегулирования конфликта при участии всех стран региона, в том числе Ирана и Сирии.
В конференции участвовали представители 15 стран, а также ООН, ЕС и Всемирного банка. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад отверг обвинения США в оказании военной помощи боевикам группировки «Хезболлах». Во время двухдневного визита в Таджикистан Ахмадинеджад обвинил ООН в попытке переделать карту Ближнего Востока и заявил, что любые переговоры по ситуации в Ливане возможны только после прекращения огня всеми сторонами конфликта. Операция грузинских войск в Кадорском ущелье была в среду вечером приостановлена из-за сильного тумана. Спецназ МВД Грузии преследует бывшего уполномоченного президента в этом регионе Эмзара Квицани и его вооруженных сторонников. По некоторым данным, они блокированы в соляных пещерах у села Верхняя Ажара. В среду вечером еще 13 ополченцев Квицани сдались властям. Ранее были задержаны около 80 человек. Глава комитета парламента Грузии по обороне Гиви Таргамадзе заявил, что войска планируют в четверг взять под контроль все села в Кадорском ущелье. Операция началась после того, как ополченцы Квицани не выполнили требования Тбилиси разоружиться. О позиции российских миротворцев в Кадорском ущелье рассказал министр обороны России Сергей Иванов, выступая на пресс-конференции в Рязани.
Два наших поста миротворцев, 106 и 107, фактически оказались между молотом и наковальней. Они в любом случае будут четко выполнять тот мандат, который был подписан всеми противоборствующими или конфликтующими сторонами.
Говорил Сергей Иванов.
Радио «Свобода». Новости.
Ракета-носитель «Днепр», стартовавшая этой ночью с космодрома Байконур, упала в 25 километрах от стартовой площадки. Как сообщил журналистам замглавы Росавиакосмоса Юрий Носенко, причиной аварии стала техническая неполадка, в результате которой произошло аварийное отключение двигателя. Более подробно причины аварии изучит комиссия, выехавшая на место падения ракеты. Ракета должна была вывести на орбиту 18 российских и зарубежных спутников, в том числе первый белорусский спутник «Белка». При старте ракеты присутствовал президент Беларуси Александр Лукашенко. Президент Венесуэлы Уго Чавес в рамках визита в Россию прибыл в Москву. Как сообщил агентству ИТАРТАС, официальный представитель МИД России, основная тема переговоров Чавеса с президентом России Владимиром Путиным – торгово-экономическое сотрудничество, в том числе в сфере энергетики. Обе страны входят в число крупнейших в мире экспортеров нефти. Кроме того, Венесуэла намерена закупить российские боевые самолеты и вертолеты на сумму более чем миллиард долларов. Госдепартамент США выразил беспокойство в связи с намерением России поставить оружие Венесуэле. Президент Украины Виктор Ющенко пообещал внести представление в парламент по кандидатуре премьер-министра в срок, предусмотренный Конституцией. Выступая в Киеве на встрече с главами областных администраций, президент обратился к депутатам с просьбой не оказывать на него давления. Ранее Ющенко заявил, что определится с кандидатурой лидера партии регионов Виктора Януковича на пост премьера до 2 августа. Исполняющий обязанности премьер-министра Украины Юрий Яхонуров от имени правительства призвал все политические силы проявить мудрость и терпение.
Правительство призывает все политические силы соблюдать сдержанность, действовать строго по закону, чтобы сохранить контроль над социальными процессами в стране и обеспечить гражданский мир. Нынешняя ситуация требует взвешенности, мудрости и терпения от всех политических партий и каждого гражданина Украины.
Сказал Юрий Яхонуров.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Багдада в среду в перестрелке с силами безопасности убиты 6 боевиков, сообщило иракское телевидение. Ранее в тот же день из жилого дома в Багдаде были похищены 17 человек, в том числе 5 женщин и 2 детей. В иракской столице похищен высокопоставленный офицер полиции Абдулла Хмуд. Его судьба пока неизвестна. В городе Кербела в центральном Ираке неизвестные совершили нападение на участников свадебной церемонии, убив 3 человек. В городе Нахраван к югу от Багдада обстрелян полицейский патруль, о пострадавших не сообщается. По меньшей мере 23 палестинца погибли в среду в результате израильских ракетных ударов и артобстрела в секторе Газа. По данным местных властей и медиков, десятки людей получили ранения. Среди убитых и пострадавших как боевики Хамаса и Исламского джихада, так и мирные жители, в том числе 3 детей. Это самое большое число погибших в секторе Газа за последние 2 недели. Израильские войска начали операцию в Газе в конце июня после похищения военнослужащего палестинскими экстремистами. Спустя 2 недели началась другая израильская операция на юге Ливана. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы всегда можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Спасибо. С новостями часа нас познакомил Марк Крутов.
И теперь коротко о погоде. Тепло в центре европейской территории вернулось ненадолго, обещают синоптики. Уже сегодня вновь заметно похолодает. Причиной тому арктический воздух. Сформировавшийся новый высокий, а потому малоподвижный циклон откроет дорогу арктическому воздуху, и самые теплые дни года смогут оказаться по-сентябрьски прохладными. Устойчивые северные ветры не дадут температуре подняться выше 20 градусов. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков. Температура днем от 17 до 19 градусов тепла. В Москве дожди, днем около 18 выше нуля, ветер северный 5-10 метров в секунду, давление 740 миллиметров ртутного столба.
В Москве 6 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Гибель миротворцев ООН в Южном Ливане. Точка зрения американских экспертов. Судьба российской парфюмерной промышленности после введения нового закона. Последствия нового закона о люстрации в Польше.
Об этом в ближайшие полчаса, и мы переходим к главной теме утреннего эфира. Генпрокуратура России возбудила новое уголовное дело против представителя чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева по статье «Возбуждение национальной ненависти». В заявлении прокуратуры говорится, что в последние 2 месяца Закаев дал несколько интервью, где допустил националистические высказывания. Закаев живет в Великобритании, где ему предоставлено политическое убежище. Москва уже обращалась к Лондону с запросом об экстрадиции Закаева, обвиняя его в терроризме, но получила отказ. Достаточно ли новых обвинений для экстрадиции Закаева? Какую роль в этих обвинениях играет принятый в Великобритании новый закон о противодействии терроризму? На эти вопросы попытаются ответить корреспонденты Радио Свобода. Вы услышите мнение российских и иностранных экспертов и самого Ахмеда Закаева. И в продолжение темы вопрос, к которому мы обращаемся к слушателям.
Почему, по вашему мнению, Великобритания не выдает России Ахмеда Закаева? Телефоны пейджинговых компаний. Москва 96143, Петербург 053, Екатеринбург 358-8720, абонент Радио Свобода. Бесплатно отправлять сообщения смогут только жители этих городов.
Соединенные Штаты Америки назвали гибель 4 миротворцев ООН в Южном Ливане ужасной трагедией. Израиль заверил США, что произошел несчастный случай. Генеральный секретарь ООН заявил, что израильтяне преднамеренно нанесли с воздуха прямой удар по наблюдательному посту с опознавательными знаками ООН. Об американской реакции на гибель наблюдателей ООН рассказывает корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов.
Посол Израиля в Соединенных Штатах сообщил, что будет проведено тщательное расследование инцидента. Одновременно он подверг резкой критике заявление генерального секретаря ООН, обвинившего Израиль в преднамеренной бомбардировке поста, и потребовал извинений от Кофи Аннана. Посол обвинил организацию «Хезболлах» в том, что она расположила ракетные установки позади наблюдательного поста ООН, и это явилось причиной гибели миротворцев. Вот что говорит об этом сотрудник Арлингтонской корпорации международных консультантов по вопросам обороны, ветеран военно-морских сил Соединенных Штатов, редактор интернетного издания «Мир и свобода» Джон Керри.
Я
думаю, прежде всего, Америка и все, кто ценит мир, глубоко сожалеют обо всех невинных жертвах войны, как в Ливане, так и в Израиле. Миротворцы из Организации Объединенных Наций, я уверен, погибли случайно. Я не верю утверждениям, будто израильтяне преднамеренно обстреливали наблюдательный пост ООН. Я удивлен, почему руководство ООН не эвакуировало заранее своих людей из зоны военных действий. Я думаю, все стороны сожалеют об этом, в том числе и Соединенные Штаты. Мне кажется, что генеральный секретарь ООН Кофи Аннан слишком поторопился обвинить Израиль в умышленном убийстве. Я в это не верю и думаю, расследование докажет, что это был несчастный случай. Если даже это была случайность, то по чьей вине? Хезболла издавна практикует постыдную тактику действий под прикрытием мирного населения. Боевики смешались с жителями Южного Ливана. Они контролируют четверть страны. Да, они устроили школы, детские сады, больницы для ливанских шиитов, но там же они устроили и склады оружия. И когда израильтяне стали наносить ответные удары, пресса, поддерживающая Хезболлах, стала кричать: «Смотрите, что делает Израиль». Но невинные люди гибнут из-за того, что Хезболлах прячется среди них и за их спинами. ООН следовало бы осудить это. И все же, не пострадал ли сам Израиль из-за своей ошибки с миротворцами? Те, кто ненавидит Израиль, всегда будут его ненавидеть. Чем оправдывают свои действия Хезболлах и руководство Ирана? Тем, что будто бы само существование государства Израиль незаконно. Они забывают, что Израиль, как государство, возник после Второй мировой войны по решению ООН, и это государство признано всеми странами-членами ООН. Однако противники Израиля не хотят об этом знать и не намерены менять свое мнение. Это был Джон Керри из Арлингтонской группы международных консультантов по вопросам обороны. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В Москве 6:12. Вы слушаете Радио Свобода. Из-за введения нового закона об обороте алкоголя с трудностями столкнутся не только производители и продавцы алкогольной продукции, но и парфюмеры. Вслед за уже опустевшими полками винных отделов могут опустить и полки парфюмерных отделов. С подробностями корреспондент Радио Свобода Александр Дядин.
Заботясь о здоровье нации, российские законодатели, похоже, не подумали об экономических последствиях введения нового закона. Непонятно, как он усложнит жизнь любителям выпить, но производителям духов и одеколонов, как и торговым предприятиям, придется выкладывать немалые деньги за получение новых лицензий. Спиртосодержащие духи и одеколоны должны быть зарегистрированы по правилам единой государственной информационной системы, которая пока не функционирует даже на виноводочном рынке, а это тоже потерянное время и деньги. Многие оптовые покупатели просто отказываются от рискованного бизнеса, говоря, что мороки намного больше, чем выгоды. Уже произведенная продукция стоит без движения на складских стеллажах. Остановились многие российские парфюмерные линии. Рабочие отправлены в бессрочные отпуска, магазины распродают старые запасы. Генеральный директор одной из петербургских парфюмерных фабрик Вера Сергеева считает, что этот закон принесет потерь намного больше, чем ожидаемых законодателями положительных результатов.
Уже осенью значительно вырастет цена на парфюмерную продукцию в целом. С рынков исчезнет парфюмерия отечественных производителей, и освободившиеся полки будут заняты контрафактом импортной продукции.
Ни для кого не секрет, что немалую долю дешевой парфюмерии, продающейся под марками и известных брендов, и российских производителей, полулегально привозят из Польши, Турции, Египта, и никакими лицензиями и акцизами этот поток не остановить. А легальные российские производства останавливаются уже сегодня. Но даже если рынок удастся стабилизировать, и парфюмерные фабрики вновь начнут выпускать свою продукцию, и она найдет путь на прилавки магазинов, цена ее, с учетом новых затрат, поднимется весьма значительно. А это снова удар по конкурентоспособности российской продукции, поскольку покупатель в очередной раз кошельком выразит недоверие отечественному производителю. И разбираться, кто виноват в создавшемся положении, законодатели или производители, никто не станет. Специалисты считают, что спасти ситуацию могут только поправки к федеральному закону. Пока же все получается по известной поговорке: «Хотели как лучше, а получилось как всегда». Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 6:15, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио Свобода, новости.
9 израильских военнослужащих погибли в среду в боях с экстремистами из группировки Хезболлах у селения Бинт-Джбейль на юге Ливана. Более 20 ранены. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан заявил, что принятие извинений Израиля в связи с гибелью международных наблюдателей в результате бомбардировки юга Ливана. Операция грузинских войск в Кадровском ущелье приостановлена из-за сильного тумана. Ракета-носитель «Днепр», стартовавшая этой ночью с космодрома Байконур, упала в 25 километрах от стартовой площадки из-за технических неполадок. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в середине этого часа.
Сегодня в 11:00 час прессы. Тема «Суверенная демократия». Полемику вокруг нового идеологического понятия обсуждают российские журналисты вместе со слушателями, ведущие программы Анна Качкаева. Час прессы в прямом эфире Радио Свобода сегодня в 11:00. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 6:16. Утреннюю программу продолжает выпуск новостей спорта. В студии рядом с нами наша коллега, спортивный обозреватель Радио Свобода Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
И, насколько мне известно, вчера открылся в Будапеште чемпионат Европы по водным видам спорта, если можно подробнее об этом.
В первый день соревнований были разыграны два комплекта наград. Екатерина Селиверстова завоевала первую золотую медаль сборной России, быстрее всех проплыв 5 километров по открытой воде озера Балатон. Второй стала француженка Кати Дитрих. Третье место разделили Яна Печанова из Чехии и еще одна россиянка Лариса Ивиченко. В соревнованиях мужчин на дистанции в два раза длиннее лучшим стал немец Томас Лурц. Второе место занял Мартин ван де Вейден из Голландии. Третье – еще один представитель Германии Кристиан Хейн. Россиянину Евгению Драцеву не хватило всего 1.5 секунды до бронзовой медали. Он финишировал четвертым. Также вчера состоялись предварительные соревнования солисток в синхронном плавании. Лучший результат показала россиянка Наталья Ищенко. У своей главной соперницы, испанки Джеммы Мингуаль, она перед финальным турниром выигрывает 35 сотых балла. На чемпионате мира по пулевой стрельбе, который продолжается в Загребе, сборная России в среду выиграла 2 медали в командных зачетах. Женская команда в составе Любови Галкиной, Татьяны Голдобиной и Алены Нискошабской победила в олимпийской дисциплине стрельбе из малокалиберной винтовки из 3 положений с дистанции 50 метров. В тройку призеров вошли также сборная Германии и Китая. Мужская команда России, за которую выступали Михаил Неструев, Сергей Алиференко и Сергей Поляков, завоевала серебро в стрельбе из стандартного пистолета с дистанции 25 метров. Первыми здесь стали китайцы, третьими – украинцы. Футболисты московского «Спартака» в первом матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов в Тирасполе сыграли в ничью с соперниками из молдавского «Шерифа» 1-1. На 76-й минуте Ковач вывел «Спартак» вперед, однако хозяева усилиями Аматайоси уже в компенсированное время восстановили равновесие. Ответная встреча пройдет 2 августа в Москве. Из других матчей среды отмечу крупную гостевую победу киевского «Динамо» над «Металлургом» из Липаи 4-1. На проходящем Польше чемпионате Европы для футболистов не старше 19 лет вчера определились участники решающего матча. В полуфиналах Испания разгромила Австрию 5-0, Шотландия выиграла у Чехии с более скромным счетом 1-0. Финал состоится в субботу, и в тот же день Чехия и Австрия разыграют бронзовые медали. В заключительном матче 12-го тура российской футбольной премьер-лиги «Рубин» в Казани сыграл в ничью 0-0 с аутсайдером первенства Ярославским «Шинником». «Рубин» набрал 23 очка и вышел на третье место в чемпионате. На очко он отстает от ЦСКА и на 4 от лидера «Спартака» из Нальчика. «Шинник» же с 7 очками по-прежнему замыкает турнирную таблицу.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова.
В Москве 6:19. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Польский парламент принял новый, более строгий закон о люстрации, согласно которому существенно расширяется круг государственных должностей, требующих в качестве предварительного условия специальной выписки из архивов Министерства внутренних дел, подтверждающей, что соискатель никогда не сотрудничал с органами госбезопасности коммунистической Польши. Подробнее об этом наш коллега Ефим Фиштейн.
Уже через 3 месяца месяца после вступления в силу нового закона о люстрации, Институт национальной памяти Польши, государственный орган, в котором хранятся архивы коммунистических спецслужб, обязан будет обнародовать поименный список всех имеющихся в архивах агентов тайных служб Польской Народной Республики. Послушаем сначала сообщение нашего варшавского корреспондента Алексея Диковицкого.
Значительно расширяется перечень должностей, при поступлении на которые нужно будет заполнять так называемое люстрационное заявление. Теперь это должны будут делать, среди прочих, также представители органов самоуправления, дипломаты, преподаватели вузов, журналисты, нотариусы. Представители коалиции говорят, что в Польше наконец-то восторжествует справедливость. Имена доносчиков должны быть общеизвестны. Разговор о том, что многие агенты сейчас имеют семьи, и для них, для их жен, детей это будет удар, здесь просто неуместны. Когда нас допрашивали, садили в тюрьмы, наши жены что, не страдали? Многие из них до сих пор не смогли вылечить нервы. Говорит Пшемислав Міськевич, один из активистов демократического движения в 80-е годы. По закону работодатель получает право разорвать трудовое соглашение с работником, если факт его сотрудничества в прошлом с коммунистическими спецслужбами будет официально подтвержден. Если работодатель решит, что его сотрудник в прошлом вредил людям, то у него появляется реальный рычаг, чтобы такого человека уволить с работы.
Могла быть с работы уволена.
Говорит Аркадиуш Мулярчик из правящей партии «Право и справедливость». В общем, практически все бывшие активисты демократического подполья в Польской Народной Республике довольны тем, что фамилии агентов будут наконец опубликованы. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Чехия приняла закон о люстрации первой еще 15 лет назад, за что в те годы многими подверглась беспощадной критике. Как воспринимает шаг польских властей первый разработчик чешского закона о люстрации, в прошлом один из вождей студенческой революции 89 года, доктор Павел Жачек.
Я вижу в этом событии огромный шаг вперед не только для самой Польши, но и для всего бывшего Восточного Блока. Приятно сознавать, что поляки извлекли для себя урок и учли опыт реализации нашего половинчатого законодательства. Поляки пришли к этому не сразу, долго петляли, но наконец, созрели для правильного решения. И в нашей стране в настоящее время идет напряженная дискуссия о необходимости учреждения Чешского института национальной памяти. В ней принимают активное участие историки, архивариусы, политики, журналисты. Разумеется, такое решение требует благоприятной политической ситуации в стране. Наше прошлое было во многом схожим. Схожими могут быть и пути его преодоления. Вот почему в польском законе я вижу вызов времени и для других государств бывшего Восточного Блока.
Мнение Павла Жачика, бывшего студенческого вождя, который в начале 90-х был первым разработчиком люстрационного закона в Чехии, а позднее ведущим сотрудником Пражского управления по расследованию преступлений коммунизма.
О законе о люстрации, принятым польским парламентом, материал нашего коллеги Ефима Фиштейна.
6:22 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Премьер-министр Ирака выступает перед американскими законодателями. Рекордные цены на нефть – результат рыночных манипуляций. Сотни тысяч американцев остаются без электричества несколько дней. Обо всем этом в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В среду премьер-министр Ирака выступил в Конгрессе на совместном заседании Сената и Палаты представителей. Иракского лидера приветствовали далеко не все законодатели. Часть из них бойкотировала это выступление. Кое-кто шумно призвал лидеров Конгресса отменить его. Вдобавок возмущенная зрительница пыталась прервать речь высокого гостя. Рассказывает Алан Давыдов.
Выступая перед обеими палатами Конгресса США, что, согласно Вашингтонскому протоколу, считается немалой честью, иракский премьер Нури Аль-Малики несколько раз подчеркнул, что хотя глобальная война с террором оказалась трудной задачей, народ его страны не сойдет с пути демократического обновления. Ирак находится на переднем крае этой борьбы. История подтвердит, что жертвы иракцев во имя свободы не напрасны. Иракцы – ваши союзники в войне с террором. Твердо заявляя, что выступает против террористических групп, Аль-Малики, вопреки ожиданиям многих американских законодателей, так и не осудил террористическую группировку Хезболлах. Сенатор-демократ Чарльз Шумер был в числе недовольных тем, что Аль-Малики обвинил в ближневосточном кризисе не Хезболлах, а Израиль. Настаивая на том, чтобы не предоставлять иракскому гостю трибуну в Конгрессе, сенатор Шумер бойкотировал его выступление. Это не тот человек, которого мы можем рассматривать как своего союзника. Однако другие видные демократы, требовавшие от Аль-Малики прояснить свое отношение к Хезболлах, в последнюю минуту отступили. Конгрессмен Том Лантас утверждал, утверждает, что иракский лидер сделал это в частной беседе с ним. Премьер-министр имеет ясную программу и хорошо понимает, что терроризм в ближневосточном регионе, будь то Ирак или Ливан, неприемлем. Речь Аль-Малики на совместном заседании Конгресса Соединенных Штатов многократно прерывалась аплодисментами законодателей, а один раз неожиданной акцией протеста на галерее для гостей. Молодая женщина в розовой футболке с надписью «Немедленно верните наши войска домой» несколько раз громко потребовала того же в устной форме, уверяя, что этого хотят и сами иракцы. Охрана Капитолия спешно вывела ее из зала. Некоторые американские законодатели считают, что обращение к ним иракского премьер-министра выглядит чересчур оптимистичным в части оценки прогресса, достигнутого в Ираке. Сенатор-демократ Дик Дурбин считает, что Аль-Малики не удалось ответить на ключевые вопросы, занимающие умы американцев. «Мы хотим знать о том, как скоро американские войска будут возвращены домой. Именно это должно стать критерием нашего успеха в Ираке». Выступив в американском конгрессе, премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики в сопровождении президента Джорджа Буша и четырех конгрессменов посетил военную базу «Форт Бельвуар» под Вашингтоном, где встретился с 200 американскими военнослужащими.
Рассказывал Алан Давыдов. Могут ли цены на нефть быть на пороге серьезного падения? Некоторые эксперты говорят, что нефтяные цены – это пузырь, надутый азартными инвесторами, пузырь, который может лопнуть без предупреждения, как несколько лет назад лопнули цены на акции высокотехнологичных компаний. В среду газета «Вашингтон-Пост» задала вопрос, как цены на главное топливо могли подняться за 4 года в 3,5 раза, в то время как глобальный спрос ежегодно растет на считанные проценты. К тому же дефицита в поставках нефти нет. Я задал этот вопрос экономисту, профессору Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
Спрос вырос в последние годы за счет нескольких очень важных факторов, они совпали. Во-первых, Соединенные Штаты Америки вышли из рецессии, весь западный мир, включая Японию, и начался быстрый экономический рост. Во-вторых, быстрый экономический рост Китая привел к тому, что Китай стал огромной экономикой. Затем, самое главное, то, что этот спрос растет в условиях, когда резервы дальнейшего производства и резервы, особенно очистки нефти, в общем, подошли к концу, то есть все это на пределе. А когда предложение находится на пределе, то рост спроса вызывает очень высокий рост цен. Далее. Очень сильно увеличился фактор риска. Не надо забывать, в каком мире мы живем в последние 4-5 лет. Фактор риска, по многим оценкам, дает, может быть, $20 на баррель. И, наконец, имеет место спекулятивный спрос. Примерно по различным оценкам $10-15 за баррель – это, в общем-то, действительно пузырь, спекулятивный спрос.
Профессор, даже согласно этим калькуляциям, стоимость нефти может быть завышена на $30. Стоит ли ее производителям готовиться к резкому падению доходов?
Разумеется. Более того, там пузырь может в какой-то момент лопнуть, как лопаются все пузыри, и, соответственно, цена на нефть, в общем-то, может еще некоторое время подниматься, но в целом, без какой-то колоссальной катастрофы и без большой войны, цена на нефть в конечном счете будет падать.
5 лет назад лопнул грандиозный пузырь на фондовой бирже, когда многим казалось, что рост курсов акций неостановим. Знаем ли мы сегодня, какие факторы провоцируют такую корректировку цен?
Пузыри обычно прорываются из-за двух основных факторов. Один – это денежная политика. Деньги становятся более дорогими, то есть поднимается учетный процент. И, соответственно, возможность рынка занимать дешево и вкладывать в спекулятивные операции уменьшается. Значит, по мере роста процента, естественно, спекулятивный фактор будет падать. Второе – это объективно, когда участники рынка начинают осознавать, что они зарвались. То есть происходит явление, всегда бегут на перегонки, потом начинают пугаться и останавливаются, и замедляют темп, или отходят на заранее приготовленные позиции.
Говорил профессор Михаил Бернштам, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Ликвидация последствий наводнения – одна из главных тем обзора периодических изданий Красноярска. Новые концепции переустройства военного музея в Дрездене. Подробности в панораме культурных событий.
Об этом в ближайшие полчаса. Я напоминаю, что сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, почему, по вашему мнению, Великобритания не выдает России Ахмеда Закаева. Мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Сегодня после новостей в час дня в прямом эфире «Радио Свобода» программа в программе «Христианской точки зрения» священник Яков Кротов и лингвист Эля Болотникова будут говорить о снах. Можно ли отличить вздорное сновидение от откровения Божьей воли во сне? С христианской точки зрения на волнах «Радио Свобода» сегодня в час дня, время московское.
Ну а сейчас в Москве 6 часов 30 минут. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
9 израильских военнослужащих погибли в среду в боях с экстремистами из группировки «Хезболлах» у селения Бинт-Джбейль на юге Ливана. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад отверг обвинения в США в оказании военной помощи боевикам «Хезболлах». 23 палестинца погибли в среду в результате израильских ракетных ударов и артобстрела в секторе Газа. Среди убитых и пострадавших как боевики «Хамаса» и «Исламского джихада», так и мирные жители. Операция грузинских войск в Кадорском ущелье была в среду вечером приостановлена из-за сильного тумана. Спецназ МВД Грузии преследует бывшего уполномоченного президента в этом регионе Эмзара Квициани и его вооруженных сторонников. Более 90 из них уже разоружены или сдались властям. Ракета-носитель «Днепр», стартовавшая этой ночью с космодрома Байконур, упала в 25 километрах от стартовой площадки. Причиной аварии стала техническая неполадка, в результате которой произошло аварийное отключение двигателя. Ракета должна была вывести на орбиту 18 российских и зарубежных спутников. Президент Венесуэлы Уго Чавес обсудит сегодня в Москве на переговорах с президентом России Владимиром Путиным вопросы торгово-экономического сотрудничества. Венесуэла намерена закупить российские боевые самолеты и вертолеты более чем на миллиард долларов. Президент Украины Виктор Ющенко пообещал внести представление в парламент по кандидатуре премьер-министра в срок, предусмотренный Конституцией. Ющенко обратился к депутатам с просьбой не оказывать на него давления. В центре Багдада в среду в перестрелке с силами безопасности убиты 6 боевиков. Ранее из жилого дома в Багдаде были похищены 17 человек, в том числе 5 женщин и 2 детей. Американский Конгресс одобрил ядерную сделку с Индией. Согласно ее условиям, США поставят Индии ядерное топливо для нужд энергетики, а в обмен на это Дели позволит представителям Международного агентства по атомной энергии проинспектировать свои ядерные объекты.
И коротко о влиянии погоды на здоровье. На северо-западе европейской территории в средней полосе температура воздуха и атмосферное давление будет чуть ниже климатической нормы, отмечают синоптики. При кратковременных дождях содержание кислорода в воздухе может понизиться. Относительно прохладная погода вполне будет благоприятна для многих. Лишь недостаток кислорода в воздухе может повлиять на самочувствие метеозависимых людей с заболеваниями бронхов, легких и сердечно-сосудистой системы. Сегодня в Санкт-Петербурге без осадков, температура днем от 17 до 19 градусов тепла. В Москве дожди, днем около 18 выше нуля, ветер северный 5-10 метров в секунду, давление 740 миллиметров ртутного столба.
6 часов 32 минуты в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. В Лондон прибыла межведомственная группа представителей Генпрокуратуры и МВД России в составе 9 человек. Российские представители уже начали консультации, рабочие встречи в Королевской прокуратуре и МВД Великобритании, цель которых – заручиться содействием британских коллег в экстрадиции российских граждан, которых ранее Великобритания отказывалась выдать России. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
Сейчас в Великобритании проживают 16 российских граждан, объявленных Россией в международный розыск. Список этот возглавляют Борис Березовский и Ахмед Закаев. В него входят также получившие убежище в Англии 12 бывших менеджеров нефтяной компании «ЮКОС». Чтобы попытаться добиться успеха в экстрадиции Ахмеда Закаева, российская генпрокуратура возбудила против чеченского эмиссара новое уголовное дело – и сделав так, чтобы обвинения против него попадали под действие нового британского закона о терроризме, в который введены статьи о наказании за разжигание межнациональной ненависти и прославление терроризма. В новом деле Закаев обвиняется уже не в террористической деятельности, а в разжигании ненависти к русскому народу, прославлении терроризма и в призывах к насилию. В Лондоне российские представители будут просить своих британских коллег научить их, что можно сделать, чтобы их запросы об экстрадиции российских граждан не отклонялись британским судом за недостаточностью доказательств. Ахмед Закаев получил политическое убежище в Великобритании в 2003 году. Спустя два года британский суд повторно отказал России в его экстрадиции. Я попросила Ахмеда Закаева прокомментировать возбуждение против него нового уголовного дела.
Я всецело приветствую изменения в том законе, о котором вы упомянули, в Великобритании. И считаю, что этот закон как раз таки и может разрешить эту ситуацию. В отличие от России, на сегодняшний день в Англии решаются вопросы в соответствии с законами. И в этом заключается гарантия безопасности населения Великобритании. И так как я сегодня проживаю в этой стране, я всецело подпадаю под юрисдикцию этих законов этой страны, и я всецело готов отвечать по ним. Но в отличие от российских формулировок, я думаю, что здесь есть понимание и подходы. И каждый раз все вопросы рассматриваются в индивидуальном порядке. И здесь не принято подводить под одну категорию людей, которые имеют другие взгляды на жизнь и на ситуации, и на происходящее вокруг них. Если говорить о призывах, то на суде мне будет достаточно того, что я просто возьму так на любую газету или любую телевизионную передачу, которая сегодня идет в России и ведет античеченскую пропаганду. И в этом отношении, я думаю, что у судьи будет что с чем сравнить.
Наверное, нет доверия генеральному прокурору.
С Ахмедом Закаевым беседовала корреспондент радио «Свобода» Наталья Голицына.
Тема продолжает опрос на улицах российских городов. Почему, по вашему мнению, Великобритания не выдает России Ахмеда Закаева? С таким вопросом обратилась Марьяна Трачешникова к жителям и гостям российской столицы.
Наверное, нет доверия Генеральной прокуратуре нашей. Вообще, считаю, что, конечно, Ахмеда Закаева можно было бы выдать.
Я не знаю, мне кажется, что, в принципе, европейское сообщество не очень охотно выдает России каких-либо...
Трудно сказать, но я не думаю, что такого рода претензии могут служить основанием для экстрадиции. Ну что тут доказывать? Высказывание публично? Можно ли доказать, что при этом имеет место нарушение закона? Неясно.
Наверное, как-то хочет России досадить, я думаю. Именно просто не хотят идти, а так, если... Договорились, что с террористами бороться и выдавать. Если они на это не идут, значит, у них свои какие-то там мотивы уже другие. Так же, как и, наверное, и Америка. Не все же она тоже выдает для нам.
У этой страны свои приоритеты. Как бы это большая политика. Ну, скорее всего, просто, возможно, тут проявляется какое-то противостояние России, в том числе с Великобританией и вообще остальных стран. Большой восьмерки и НАТО. Я думаю, больше политики, конечно.
Я думаю, что из-за того только, что они прекрасно знают, каково наше правосудие, что у нас никакой справедливости нет. И они считают, наверное, этих двух людей жертвами. И, наверное, есть основания для этого. Потому что сами знаете, что такое они совершили с Ходорковским. Закаева из-за других моментов. Они считают, что эта война несправедливая была. И действительно, а что, у нас нет двойных стандартов, что ли? Я не знаю, разбомбили и Грозно, и все, и сколько людей, мирных жителей погибло.
Значит, документы не оформлены в неполном объеме. Да, чисто юридически я считаю.
Значит, они его не считают террористом. Какие-то у них свои взгляды, наверное, на этот вопрос. Что-то, да, недоделано, может быть, с нашей стороны. Как-то мы смотрим по-иному, наверное, на эти вещи.
Ну, для этого надо знать законодательство Великобритании. Очевидно, суд, отказывая в выдаче, руководствовался какими-то нормами права этой страны.
Документы надо собрать. Настоящие, которые подтверждали его виновность, и все.
Так москвичи и гости российской столицы отвечали на вопрос, почему Великобритания не выдает России Ахмеда Закаева. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Утреннюю программу продолжает панорама культурных событий.
Немецкий Бундесвер инвестирует 35 миллионов евро в переустройство главного музея вооруженных сил в Дрездене. Руководить проектом будет известный архитектор Даниэль Либескинд. У музея появится новая концепция. Одним из ее важных аспектов станет антропологическая сторона феномена насилия. По словам куратора Горча Пикена, мы изучаем не только государственные формы насилия, но и его общественные формы и пытаемся заложить таким образом камень в фундамент культурологической истории насилия. На фронтальной стороне арсенала будет вбит стеклянный клин, что символизирует хрупкость мира. Некоторые искусствоведы видят здесь и молнию, пронзающую здание. Асимметричная клинообразная латинская буква «В» еще и знак победы и напоминание о разрушении Дрездена в ходе союзнических бомбардировок в конце Второй мировой войны. Французский кинорежиссер Люк Бессон, создатель «Пятого элемента» и «Леона», больше не намерен заниматься режиссурой. Об этом он сообщил в интервью британской газете «Гардиан». Несколько лет назад Бессон заявил, что намерен снять 10 картин, которыми он будет доволен и после этого уйти из кинематографа. Мелодрама «Ангел А», вышедшая в прокат в декабре 2005 года, и мультфильм «Артур и мини-путы», премьера которого назначена на Рождество этого года, 9-я и 10-я ленты режиссера. Бессон, впрочем, сказал, что продолжит писать сценарии, продюсировать проекты других режиссеров, а его компания «Европа Корп» намерена построить киностудию недалеко от Парижа. Также он намерен снять еще 2 части мультфильмов об Артуре. Дворец семейства Стокле в Брюсселе, шедевр венского модерна, оказался под угрозой из-за несогласия между собой наследников семьи. Построенная между 1906 и 1911 годами архитектором Йозефом Хоффманом здание обладает уникальным интерьером, над которым работали ведущие художники венского сецессиона. В частности, гостиную дворца Стокле украшает мозаика, выполненная Густавом Климтом. Дворец был возведен как семейное гнездо инженера и финансиста Адольфа и Сюзанны Стокле. Супруги собирали искусство различных эпох. В частности, вход в их сад украшен 4 скульптурами. Статуей индийского бога Ганеши, мраморным львом в античном стиле, фигурой Афины Паллады и египетским обелиском. Адольф и Сюзанна умерли в 49-м году. 4 внучек Стокле спорят о дальнейшей судьбе дома, который, по мнению музейщиков, требует реставрации.
Панораму культурных событий подготовил Иван Толстой.
В Москве 6:42. Утреннюю программу продолжает обзор региональной печати. С главными темами газет Красноярска вас познакомит Александр Макаров.
Главная тема свежей красноярской прессы – ликвидация последствий наводнения в городе и его окрестностях. Как сообщил в газете «Вечерний Красноярск», это издание финансирует группа частных инвесторов, руководитель Енисейского бассейного водного управления Анатолий Хмельков, 99% владельцев затопленных дачных участков и частных подворий вряд ли могут рассчитывать на получение компенсации морального и материального ущерба в суде. Подавляющее большинство пострадавших объектов не соответствует установленным техническим нормам. Все, что строится ниже по течению Красноярской ГЭС, по правилам должно быть защищено специальными дамбами, которые должны выдерживать при необходимости аварийный водосбор с гидростанции до 12,5 тысяч кубометров в секунду, заявил федеральный чиновник газете «Вечерний Красноярск». Республика Хакасия тоже серьезно пострадала от летнего наводнения на Енисее, утверждает корреспондент газеты «Красноярский рабочий». Это издание сейчас принадлежит небольшой частной компании, созданной редакцией газеты. Енисей в Хакасии тесно в своих берегах. Вся его избыточная и ненужная сейчас сила устремлена вверх, к небу. Вот почему на перевале постоянно стоит туман, и не только утром. Воздух перенасыщен влагой, а на Саяно-Шушенской ГЭС сейчас траур. Здесь погибло практически все поголовье знаменитой саянской форели. Чтобы вырастить эту рыбу, необходимо 2-3 года, а погибла она буквально в один момент. Рыба не выдержала резкого подъема воды, остановить который никто не смог. Продавщица опустевшего рыбного магазина с болью вспоминает, как плакали взрослые мужчины от собственного бессилия, а потом молча несколько часов подряд вылавливали своих питомцев и сжигали, пишет газета «Красноярский рабочий». Газета «Московский комсомолец» в Красноярске пишет о разногласиях, которые возникли между функционерами Российского министерства образования и Агентства по образованию администрации Красноярского края. В Москве считают, что необходимо создать специальную базу данных по одаренным детям, чтобы оказывать им адресную поддержку. В Красноярском крае считают это нецелесообразным. Своих ребятишек, как утверждают краевые чиновники, они знают на зубок. Широкое понятие «одаренный» в краевом агентстве образования понимают по-своему. В основном это участники краевых и всероссийских олимпиад, а также губернаторские стипендиаты. Каждый год отряд одаренных прирастает в крае примерно на 100 человек. В школах отбирают самых лучших, а документы на них оформляются в агентстве образования. Мимо нас никто не пройдет, уверен главный специалист отдела программ и стандартов образования краевого агентства Владимир Бусыгин. Мы знаем всех одаренных ребятишек и без специальной базы. По мнению Владимира Бусыгина, чтобы система действительно работала, необходимо регулярно приглашать одаренных ребятишек на общероссийские мероприятия. Адресная же поддержка идет через местное управление образования. Например, губернаторские стипендиаты в Красноярском крае ежемесячно получают по 600 рублей. Участники олимпиад учатся в вузах за бюджетные деньги, а победители всероссийских состязаний с 2006 года будут получать по 30 тысяч рублей ежемесячно, пишет газета «Московский комсомолец» в Красноярске. Александр Макаров из Красноярска для Радио Свобода.
В Москве 6 часов 45 минут, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
9 израильских военнослужащих погибли в среду в боях с экстремистами из группировки Хезболлах у селения Бен-Джбейль на юге Ливана. Более 20 ранены. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан заявил, что принял извинения Израиля в связи с гибелью международных наблюдателей в результате бомбардировки юга Ливана. Операция грузинских войск в Кадорском ущелье приостановлена из-за сильного тумана. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей радио «Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность».
Далее вашему вниманию мы предложим экономический обзор.
Комиссия правительства России одобрила 4 первых проекта, претендующих на софинансирование за счет средств Государственного инвестиционного фонда. Ими стали 2 проекта дорожного строительства в Московской и Ленинградской областях, а также проекты расширения нефтехимического производства в Татарстане и мощности электроэнергетики и цветной металлургии на юге Красноярского края. Доля государства в их финансировании, по словам министра экономического развития и торговли Германа Грефа, составит примерно 22%. Ранее из 46 поступивших региональных инвестиционных проектов комиссии были в итоге отобраны 7. Холдинг «Амтел Фредештайн», один из 3 ведущих российских производителей автомобильных шин, купит основную часть мощностей Московского шинного завода. Об этом сообщил Евгений Пантелеев, руководитель Департамента промышленной политики правительства Москвы, которая владеет контрольным пакетом акций завода, выпускающего шины под маркой «Таганка». Главным объектом покупки станет оборудование, поставленное 3 года назад немецкой компанией Continental в рамках планировавшегося тогда совместного предприятия с правительством Москвы, но так и не состоявшегося. На долю Amtel Fredestein приходится примерно 30% всех производимых в России автомобильных шин отечественных марок. Министерство финансов России начало размещение части средств стабилизационного фонда, который формируется за счет доходов казны от экспорта российской нефти, на специальные валютные счета в Центральном банке. По решению правительства 45% этих накоплений будет размещено в американских долларах, еще 45% в евро и 10% в британских фунтах стерлингов. За использование этих средств Банк России будет ежегодно перечислять в бюджет определенные проценты. В целом объем стабилизационного фонда России к началу июля составил в пересчете почти 77 миллиардов долларов. Крупнейшая металлургическая компания мира, голландская Mittal Steel, объявила, что владельцы 92% акций европейской компании Arcelor, второго в мире производителя стали, приняли ее предложение о продаже своих акций. После завершения сделки объединенная компания более чем втрое опередит по объему производства ближайшего конкурента в этой индустрии, японскую Nippon Steel. Вместе с тем ее доля на мировом рынке стали в целом не превысит 10%.
С обзором вас познакомил экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. И в завершении. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком, на сегодня составляет 26 рублей 99 копеек за доллар США и 33 рубля 93 копейки за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 27 центов.
Депутат израильского парламента, лидер партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман рассказал ведущему программы «Время гостей» Виталию Портникову о ситуации на севере Израиля.
Начнем все-таки, господин Либерман, с вопроса о том, что вы видите, собственно, вы в Твери, да?
Мы в Твери. Да. Сегодня утром, к сожалению, на Твери обрушился целый залп «Катюш», около десятка «Катюш». Мы были сегодня в Кирят-Шмоне, были в Рошпине, в Кармеле, на все эти города. Сегодня обрушился шквал ракет. Практически в каждом городе, где мы были, мы слышали бумы, причем все это стреляли непосредственно по жилым кварталам. Целью нанести максимальный ущерб, прежде всего, гражданскому населению. К сожалению, есть пострадавшие, немало пострадавших. И это та действительность, которую мы хотим изменить.
А удастся ли изменить эту действительность? Вот насколько, в принципе, в Израиле считают, что нынешняя операция действительно приведет к кардинальному решению тех проблем, которые возникли в отношениях с Ливаном после того, как юг этой страны стала контролировать Хизбалла, и, собственно, в отношениях с палестинской автономией после того, как власти пришел Хамас?
Давайте попытаемся определить, каковы задачи этой операции, или прояснить на севере нашей страны. И самое главное, правительство заявляло несколько раз, что оно не прекратит операции, пока все поставленные цели не будут достигнуты. И поскольку сегодня уже размах этой операции настолько имеет глобальное значение, настолько к нему приковано мировое общественное мнение, что просто так это как бы спустить на тормозах явно не удастся. И та самая конференция, которая сегодня собралась в Риме, и все, кто смотрит любые телеканалы в любой точке мира, понимают, что просто так отмахнуться от этой проблемы уже нельзя будет. Я еще раз попытаюсь определить, в чем наши основные задачи. Во-первых, безусловно, вернуть похищенных солдат живыми и невредимыми. Та самая провокация со стороны Хизбалла, которая привела к началу операции. Вторая – прекратить обстрел наших северных городов, включая Хайфу. Или даже возможность, чтобы у Хизбалла такая была возможность, в любой момент, когда они решат, или их иранские хозяева сочтут нужными, они всегда могут обстрелять наши города. Эту их способность нужно ликвидировать. Третья задача – это разоружение, расформирование Хизбаллы. И четвертая – это армия Ливана. Регулярная армия Ливана должна быть дислоцирована между рекой Литани и нашей северной границей. Две эти последние цели – они зафиксированы в резолюции ООН. Это не цель Израиля, это не только Израиль так понимает действительность, а резолюция ООН 1559 была принята в 2000 году, и за нее проголосовали все постоянные члены Совета Безопасности ООН. Поэтому мне кажется, что вот это достижение этих четырех задач – это тот необходимый минимум, без которых операция не может быть прекращена.
Это был фрагмент передачи «Время гостей».
Ну а завершает очередной час утреннего эфира «Радио Свобода» передача нашей нью-йоркской студии.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, почему сотни тысяч американцев остаются без электричества больше недели. По микрофонам в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В среду была, судя по всему, подведена черта под шумной историей отмывания российских капиталов, переводимых через Bank of New York. Дело, которое могло привести к закрытию старейшего американского банка, утеряло драматичность после того, как не удалось доказать преступное происхождение средств, поступавших из России. Их владельцы, скорее всего, скрывали доходы от российских налоговых властей. Главные действующие лица, сам банк и Люси Эдвардс, глава отдела, занимавшегося российскими счетами, признали свою вину по сравнительно мелким обвинениям. Банк выплатил штраф в 38 миллионов долларов, а Эдвардс и ее муж, также проходившие по этому делу, были приговорены к 6 месяцам домашнего ареста, 5 годам условного заключения и 685 тысячам долларов штрафа. Андрея Йейтс, мать, утопившая своих 5 детей, признана судом присяжных невиновной по причине невменяемости во время совершения преступления. В июне 2001 года она утопила 5 детей, старшему из которых было 7 лет, младшей 6 месяцев, одного за другим в ванне в собственном доме. Ее защита и нанятые ею психиатры утверждали, что обвиняемая страдает от психоза и галлюцинаций. Она якобы верила в то, что в нее вселился дьявол, и ее дети окажутся в аду, если она не убьет их. Во время первого процесса присяжные поверили экспертам обвинения, утверждавшим, что мать убила детей под давлением минутного стресса. Она осознавала, что совершает преступление, а именно это главный критерий в определении вины в таких делах. Во время первого процесса она была признана виновной. Однако тот вердикт был отменен после того, как один из экспертов прокуратуры был пойман на лжи. На этот раз ни у кого из присяжных не было сомнений в том, что Йейтс – душевно больной человек. Она будет отправлена в психиатрическую лечебницу до тех пор, пока врачи не придут к выводу, что она больше не представляет опасности для общества. Сотни тысяч американцев, жителей трех штатов, стали в последние дни жертвой небывалых аварий. Они остались без электричества и были вынуждены ждать восстановления его подачи несколько дней. 100 тысяч жителей Нью-Йоркского района Куинс оставались без света 8 дней. Недоумевающие представители компании электроснабженца не могли толком объяснить причину срыва подачи электричества. Городские власти пытались успокоить негодующих нью-йоркцев. Ну а газетные обозреватели задают вопрос, как это могло произойти в самой богатой стране мира. Слово Яну Рунову.
В Куинсе, одном из пяти крупнейших районов города Нью-Йорк, около 100 тысяч жителей остались без электричества на 10 дней. В жару, без кондиционеров и без холодильников, не говоря уже о компьютерах, телевизорах, электрозарядке сотовых телефонов. Горячей воды тоже не было. Уже тысячи людей намерены подать в суд на электрическую компанию Con Edison, монопольного поставщика электроэнергии в Нью-Йорке. Особенно пострадали дети и пожилые люди. Потери бизнеса в пострадавшем районе исчисляются десятками миллионов долларов. В Нью-Йорке пострадавшие обвиняют не только компанию Con Edison, но и мэра Блумберга, а в Калифорнии – губернатора Шварценеггера и особенно мэра Лос-Анджелеса за слишком медленное восстановление электроподачи. Справедливы ли эти обвинения? Вот что думает по этому поводу эксперт по проблемам энергоресурсов и инфраструктуры, научный сотрудник Вашингтонского института Катона Джерри Тейлор.
Температура воздуха в Калифорнии и в других районах Соединенных Штатов этим летом необычайно высокая и в течение необычайно долгого времени. Из-за этого на редкость возросло потребление электроэнергии. Ничего подобного электрические компании не ожидали. Все резервы электроэнергии были исчерпаны из-за небывало высокого спроса. Казалось бы, система должна обладать запасом в 30-40% на подобные случаи, но экономически невыгодно вырабатывать такой запас, который вряд ли понадобится в течение многих лет. Кроме того, жара в Калифорнии так велика, что работа старых трансформаторов была нарушена, провода стали плавиться. В Калифорнии, скорее всего, дело не столько в нехватке электричества в генераторах, сколько в трансформаторах, не выдержавших жары в 40-45 градусов Цельсия. Так что всему виной экстремальные погодные условия. Если в Калифорнии, считает Джерри Тейлор, виновата невиданная жара, то в Нью-Йорке продолжавшиеся больше недели грозы. Несколько электрокабелей вышли из строя, а оставшиеся работали с перегрузкой. Такое случается и в Соединенных Штатах, и во Франции, и в других странах мира. Нет такой системы, которая работала бы бесперебойно, говорит Джерри Тейлор. Но в Америке, в таких городах-гигантах, как Нью-Йорк и Лос-Анджелес, нужны новые, более мощные электростанции и более совершенные линии электропередач. А на это потребуются десятки миллиардов долларов.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Легендарный Стиви Уандер был назван лауреатом премии «Свободы», вручаемой Национальным музеем гражданских свобод. Несколько песен Уандера стали в 60-е и 70-е годы символом движения за права человека в США. Среди этих песен «Black Man».
Передача наших нью-йоркских коллег в Америке сегодня. Ну а в следующем часе утренней программы вы услышите.
Развитие конфликта на Ближнем Востоке. История екатеринбургской выпускницы, которая участвовала в саммите юношеской восьмерки в Санкт-Петербурге. Затем мы будем размышлять, возможно ли создать серьезную конкуренцию партии «Единая Россия». Вы узнаете о том, как интернет борется против комаров, и о фестивале опер Рихарда Вагнера. Этому будет посвящена история Запада и Востока из Германии.
И я напоминаю, что сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, почему, по вашему мнению, Великобритания не выдает России Ахмеда Закаева. Мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7175, 7220 и 15470. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».